2 июля в Музее истории Екатеринбурга открылась выставка английского фотографа и дизайнера Дэвида Кинга «Пропавшие комиссары». Выставка посвящена фальсификации фотографий в сталинскую эпоху. История Советской России, начиная с ее революционной предыстории и заканчивая смертью Сталина, предстает на выставке, рассказанной через призму фотографий и их позднейших искаженных и отретушированных копий. Люди на снимках исчезают или появляются, меняют свой облик, одежду, регалии. В одних случаях уничтожение тщательно скрыто ретушью или фотомонтажом, в других лица просто вырезаны, зачерканы, залиты тушью. Сопоставление исходного снимка с отретушированным наглядно раскрывает механику искажения советской истории и действительности в официальной подаче. О выставке я попросила рассказать заведующего отделом выставок фотографического музея «Дом Митенкова» Артема Берковича и научного сотрудника Музея истории Екатеринбурга Евгения Бурденкова. Насколько я понимаю, на вашей выставке, прежде всего, она иллюстрирует то, что сейчас называется фальсификацией истории, причем в наиболее ярком проявлении. Насколько я поняла, в общем, это только часть вот этой огромной коллекции вот этого американского коллекционера. Почему он вообще этим занялся? Вот с чего вся эта история началась, как его интерес вот к такой теме?
Ну, там у него есть несколько статей на эту тему. Как он пришел к этому. Вот он начинает такую точку четкую ставит о том, что он когда-то пришел в мастерскую Родченко, вот, которая после смерти уже достаточно большое время пришло, и он начал копаться в архиве. Родченко – это фотограф, художник, да? Вот, и он нашел огромное количество документов той эпохи, где были вымраны имена, оттиски какие-то, фотографии, где были замараны. То есть вот он, ему показалось это очень интересным, и он начал изучать этот вопрос. Вот. Он иногда приезжал и в Советский Союз, и в Москву, но не мог докопаться до тех материалов, которые ему были необходимы. Зато он собирал по всему миру, потому что огромное количество изображений, они были в результате издания каких-то таких сборищ Коминтерна. Вот, они были разосланы по всему миру в результате, и они никуда не исчезли. Вот, он смог их собирать и делать какие-то сравнения на этот счет. И в результате у него получилась достаточно большая коллекция, серьезная, которую он оформил в конце концов книгу. Вот, музей ГУЛАГ представил половину его коллекции, а мы представили еще более меньшую версию, в данном случае еще половину коллекции из музея ГУЛАГа, 75 работ, насколько я помню. То есть 150 для Москвы было отобрано. Вот, и мы представили, ну, потому что у нас площадь небольшая, чтобы представить все эти работы, она гораздо больше площадь для этого. Вот, и в действительности мы можем видеть такой серьезный слой фальсификации истории, потому что более серьезная работа проходила, так скажем, на уровне концепций. Например, краткий курс истории ВКПБ, когда приходилось практически переписывать всю историю, то здесь приходилось перерисовывать ее практически. Мы видим здесь лишь такой вот верхний слой. Но эти работы, конечно, безусловно, интересные. Помимо вымарывания, там приходилось делать достаточно сложные работы для того времени, когда приходилось компилировать теми фигурами, которые изображены на фотографии, собирать их вместе. Например, они могли быть расположены в разных местах. В итоге происходило без фотошопа тогда. Это гораздо сложнее все. И действительно, когда мы сейчас на эти работы смотрим, мы сразу же видим, что такое огромное количество ретуши на фотографии позволяет сказать о том, что практически ни одна работа того времени не осталась без серьезной проработки. Иногда просто работа ретушера, когда пытались омолодить некоторых лидеров.
Или убрать успенки.
Да вообще вот из того времени, особенно вот даже на основе, так скажем, архива нашего музейного и тех книг, удивительно то, что вообще ни одна фотография не обходилась без ретуши. И окончательный вариант любого, так скажем, большевика, который не был стертой памяти, он представлял достаточно далекий образ от того, как вот изначального образа. То есть это совершенно другой человек представлялся. Вот когда рассматриваешь реально фотографии того времени, то увидишь, какой путь проделала физиономические особенности одного или другого личности. Вот это я про большевиков наших говорю, про Малышева условно, там, про Вайнера. Вот те образы, которые распространены в интернете, они тоже уже достаточно сильно обработаны, но, вот, кстати, мне совершенно непонятна причина, зачем, для чего. Вот. А вот те работы, которые представлены на выставке, они вот Некоторые из них достаточно известные. Вот, они представляют, конечно, вот яркое представление, как работает цензура.
Ну вот, наверное, вопрос к Артему прежде всего. Вот эта выставка, на ваш взгляд, наибольший интерес представляет с точки зрения истории фотографии или все-таки истории нашей страны вообще?
Ну, вы удивитесь, но она представляет интерес даже с точки зрения современной фотографии. Хотя это, может быть, кажется парадоксальным, потому что здесь нет ни одного авторского снимка. Но в действительности постоянно, знаете, сколько существует история фотографии, столько происходит осмысление того, чем фотография является, какая его функция, какая миссия, можно сказать, в обществе. Поэтому еще полвека назад большинство людей было такое наивное, что ли, представление о фотографии. Знаете, такое выражение «лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать». И вот фотография давала как будто возможность увидеть. Глядя на фотографию, мы как будто смотрели на сам объект, минуя фотографию. Мы не задумывались о том, кто сделал эту фотографию, как он ее сделал, какой путь она прожила. Просто смотрим на фотографию и думаем об объекте, который сфотографирован. Сегодня уже совсем не так. Сегодня люди, которые размышляют о фотографии, они все больше понимают и как бы такую теоретическую базу подводят под то, что фотография не является каким-то какой-то слепком реальности, копией реальности. Фотография – это именно интерпретация реальности, и в большей степени интерпретация реальности. Это высказывание автора, например. Есть даже такой жанр мокюментари, как бы фальсифицированная документальность, когда художники работают со стилистикой документальной фотографии, создавая свои собственные оригинальные произведения. И глядя на эту выставку, в общем-то, мы понимаем, что у фотографии есть, то есть такого взгляда на фотографию есть история. И в нашей стране она значительно более обширная, чем, скажем, в Европе или в Америке. Если, скажем, зритель, интеллектуал, американец или европеец, он привык, что ли, к честности фотографии, да, к гражданской позиции автора. Не знаю, кто снимал на Второй мировой войне, или особенно на войне во Вьетнаме, то советский фотограф работал в рамках цензуры, советский фотограф работал, так скажем, в формате постановочного репортажа, сочиненных героев, ретушированных изображений. И это, для нас это просто само собой разумеется, что, глядя на фотографию, мы уже давно, скорее всего, даже и никогда не думали о том, об объекте, да? Мы думали скорее об идеологической позиции автора. И поэтому интересно смотреть, как в данном случае фотография, как только лишь одна из медиа, участвовала вот в этом формировании образов прошлого, формировании истории. Скажем, можно было сделать бы подобную выставку, репродукцию, но взять не фотографию, а картины. Да? Художник Налбандян, там, например, да, который там Сталин там, с группой товарищей, там, человека расстреляли, художник Налбандян, там, вместо этого человека пишет кого-то другого. Делать, но фотография интересна тем, что за ней как бы некая функция, да, хранителя истории, документального свидетельства. И потому мы должны себе задать вопрос, в конечном счете, можем ли мы верить фотографии, в принципе.
Ну, особенно сейчас этот вопрос напрашивается с все большим развитием искусства фотошопа, как-то мы начинаем все больше сомневаться.
Эта выставка говорит о том, что фотошоп принципиально нового ничего не привнес. Все инструменты фотошопа абсолютно взяты из практики аналоговой фотографии. Просто все. И потому, если мы себя... Знаете, каждый, наверное, так сказать, человек, который размышляет о фотографии, задает себе этот вопрос. Да? Можем ли мы верить? И у меня есть своя позиция. Мы не можем верить фотографии как медиа. То есть мы не можем верить фотографии только потому, что она фотография. Мы в этом смысле абсолютно беззащитны. Мы верим не фотографии. Мы верим тому, кто сделал фотографию или кто представляет нам фотографию. Больше того, мы им верим, потому что, то есть мы верим человеку, который сделал фотографию, или какому-то СМИ, который нам эту фотографию представляет. И мы им верим не потому, что мы владеем фактами. Мы фактами не владеем. Мы им верим, потому что мы воспринимаем этого автора, этих СМИ, своими единомышленниками. И на этом основывается наше доверие к изображениям, телевизионному или фотографическим изображениям. Или, например, мы же не сомневаемся в честности автора Дэвида Кинга, который сделал это. Мы же знаем, что это не он сретушировал эти фотографии, он действительно просто делал как бы собрание репродукций документов, да, из разных источников. Поэтому эта выставка заставляет подумать о том, чем же фотография является, какова степень истины, да, какова степень правды фотографии, как легко ей манипулировать, и чем мы можем верить, а чему нет.
Вот с точки зрения техники, ну вот по представлениям людей, которые, наверное, уже стали и забывать, как это заниматься вот проявкой фотографии, печатью фотографии, мы уже как-то от этого отвыкаем. Ну, что такое ретушь? Ретушь – это прежде всего там где-то черными чернилами что-то закрасить, да, какой-то нежелаемый объект, или, возможно, где-то каким-то острым перышком там что-то вот подкорректировать на фотографии. Ну, вот это максимум, что мы знаем. Были какие-то, вот что за приемы такие использовали? И насколько тогда знающим людям это могло бросаться в глаза? Или это было так виртуозно сделано, что, в общем, и никому и в голову не приходило?
Можно вам встречный вопрос задам? Вспомните себя в 83-м году. Вам вспомните демонстрация, например, 1 мая или 7 ноября. Да. Вспомните, идут трудящиеся, несут портреты Леонида Ильича Брежнева, там, Андропова, Черненко и даже Михаила Сергеевича Горбачева. Вам когда-нибудь приходило в голову, фотографии они несут или рисованные изображения?
Ну вот, кстати, нет, как-то вообще об этом ведь не задумывались совсем.
Они на самом деле не носили ретушированные фотографии. Помните, в каждом книжном магазине продавался набор открыток, там, члены Политбюро. Члены Политбюро очень сильно отличались от того, что мы хотя бы даже по телевизору видели, потому что это были ретушированные изображения.
Ну, кстати, одно время, я помню, же была целая, об этом и писали потом, что и шутили над этим, про родимое пятно, да, Горбачева, да, которое ретушировали первое время, да?
Причем ретушировали негатив, потому что художник не будет с каждым отпечатком работать. Это как бы про техники искусства. Просто это целая профессия существовала, ретушеров.
То есть негатив. Это были не фотографы, это отдельная была,
да,
специальность?
Это никому уже не фотограф, это была просто отдельная профессия людей, которые ретушировали негатив. А уже потом с этого негатива печатались изображения. И они достигали мастерства, и причем профессия уходит своими корнями в 19 век. Скажем, Крамской. Иван Крамской, выдающийся русский художник, начинал как ретушер у фотографа. И это, по большому счету, вот продолжение, что ли, искусства, реалистического искусства XIX века. Вот академическая школа стояла за плечами этих людей. Это если говорить о ретуши. Ретушь – это не просто за убрать мусор, да, там темное пятно, там, чтобы, да, это совсем не то. Ретушь – это практически создание нового изображения. Вот как, скажем, на выставке есть фотография, где за спиной, не помню, у Кубишева там возник Лазарь Каганович. На фотографии он был там скрыт, только шляпа была, там головной убор был виден.
То есть, да? Он дорисован фактически.
Просто художник взял и нарисовал там Кагановича. Ну и на многих.
Он перенес его.
Перенес это.
Перенес, калаш, и потом. Он не дорисовал.
Перенес. По крайней мере, если мы будем сравнивать эту фотографию с вот это изображение финальное, да, с теми первоисточниками фотографическими, там видно, что насколько сильно художник просто дорисовывал все это. И, кстати, тут даже там вот есть фотография, там, где в конечном счете Сталин в группе, а потом заканчивается последним, да, финальным Сталином. По большому счету, это тоже уже почти не фотография. Это уже практически рисунок, да, это почти такой рисованный портрет Сталина, хотя изначально неким отправной точкой была фотография. Так что ретушь – это вот эта встреча некая, знаете, изобразительного искусства и фотографии, и в сторону преображения фотографии, придание черт совершенства, да, тем людям, которые...
Ну, то есть называют. Мифологизация фактически, да?
Ну, это вторая тема, да, которая может быть самая главная, ну, для меня, например, наиболее интересная, это выставки не чисто технически, как это делалось, и даже, а зачем это делалось. То есть некая фундаментальная философская позиция, которая стоит за тем, кто это делал. Знаете, и тут я вспоминаю Оруэлла. Кто контролирует настоящее, контролирует... прошлое, кто контролирует прошлое, контролирует будущее. Это очень сама по себе интересная идея, как бы измания из случившегося, да, из истории персонажей, событий, имен, создание фиктивных событий. То есть история как миф, да, то есть некое такое сознательное конструирование истории. И тоже вот в эпоху XIX века, в эпоху такого исторического позитивизма, это казалось странным, да, потому что и история есть наука, да, историк опирается на документы, на документально подтвержденные факты, на описание событий с основой на документально подтвержденные факты. Да? Это вот такой исторический позитивизм. Но с другой стороны, мы также с вами знаем, что сознание общества, история – это мифология. И это мифология, которая в 20 веке, да и не только в 20-м, еще раньше, я думаю, но особенно в 20 веке, в эпоху тоталитарных государств, раскапывались инструменты, да, конструирования этой мифологии. Тоталитарное государство тотально, да, контролирует информационное пространство и обладает рычагами конструирования этой мифологии. И сталинский как раз период, да, масса примеров того, и вот эта вот выставка, все эти документы, да, это просто частица очень значительно более глобального процесса. Хотя мы с вами нечто подобное можем в Древнем Риме обнаружить, например, да, когда там соправитель Каракалла был убит, их сначала изображали вдвоем, после того, как он был убит Каракаллой, соответственно, стали сбивать там изображение этого соправителя, да. То есть это очень, на самом деле, архаичные пласты сознания здесь, кроме всего прочего, еще просыпаются, потому что тут есть такая идея, что изображение человека тождественно человеку.
Напрашивается вопрос, каким образом, если существовала вот отдельная профессия ретушер, и ретушер занимался именно негативами непосредственно, как вообще могли сохраниться хоть какие-то оригиналы, из которых можно понять, что здесь действительно произошла какая-то фальсификация?
Ну, вообще сложный вопрос, если честно. То есть он об оригиналах не так явственно говорит, потому что он, по-моему, до оригиналов-то вообще, собственно, не докопался вообще. То есть, прежде всего, это, наверное, какие-то более ранние издания, чем когда началась, так скажем, чистка, так называемая. Вот, и действительно, вот если сравнивать вообще, вот изначально можно посмотреть вот этот самый оригинал, который дает массу фактологического материала, где можно сравнить что-то. Вообще, фотография первая, вот первый такой вот склепок истории, там действительно очень много интересных вещей, то у Кинга очень хорошо показано, к чему эта фотография приходит. Иногда она приходит просто к единичному портрету Иосифа Виссарионовича Сталина, и уже даже не фотография ретуширована, а просто уже портрет, срисованный практически. И очень интересно смотреть, когда отслаиваются определенные личности с этой фотографии, и Сталин становится абсолютно один-одинешенек. Вот. И здесь бы хотелось именно об этом и сказать, что по большому счету советскому человеку больше знать-то не надо было ничего. То есть, в каких условиях все это происходило? Просто везде и один Сталин. Вот. Иногда изображен он вместе с Владимиром Ильичем Лениным. А вот первый отблеск, где иногда приведено несколько десятков человек, которые может действительно интересно рассматривать историкам, которые могут сделать какие-то определенные выводы, могут давать фактологический материал о том, где и когда человек находился. Вот это все было очень неважно для советского человека вот уже эпохи 30-х годов. Все было важно только одно – Иосиф Виссарионович Сталин и его связи, так скажем, с Лениным. Больше ничего не интересовало. То есть вот это превратилось просто в обычное орудие, так скажем, идеологии, идеологическое оружие, которое полностью не давало человеку что-то домыслить, где-то провести аналогию.
Ну, известны сейчас историкам фотографии какие-то изображения Сталина, Ленина, еще каких-то советских деятелей, которые точно не подвергались никакому ретушированию? Или мы так и не узнаем никогда, как все эти люди выглядели на самом деле?
Ну, прежде всего, я думаю, кинохроника не подвергалась ретушированию.
Но все-таки качество кинохроники такое,
сегодня что... это, ну, почему? Там есть и цветная кинохроника, почему? Есть, конечно, запись студийная, например, это вот известно, да, там. Но, тем не менее, все-таки кинохронику тогда ретушировать было, по-моему, даже невозможно, в отличие от фотографии, от изображения, которое шло в публикации. Те, которые, конечно, шли изображения в публичное пространство, неретушированных не было. Скажем, известно, что Сталин там было лицо, как в народе говорят, рябое, да, то есть он приболел оспой, но этого нету на его неофициальных портретах, ни на его фотографиях, как мы уже тут Михаил Сергеевич вспоминали недавно, да, то есть тут в этом отношении в публичное пространство неретушированные изображения Сталина не попадали. Потому что это вообще были не изображения человека. Потому что культ Сталина – это как бы культ государства. Это сродни, знаете, культу, не знаю, Ромен Ролан, когда приехал в Советский Союз в середине 30-х годов, он, наблюдая культ Сталина, портреты Сталина, парады физкультурников, он отметил для себя, что революция перешла в императорскую фазу, имея в виду, что республиканский Рим, а вот император, и сравнил Сталина с Октавианом Августом. И вот как раз вот в эпоху принципата в Древнем Риме распространилось единственный, кстати, культ, единый для всех регионов, для всех римских провинций, насаждаемый государством, это был культ императора. Статуи императора повсюду стояли.
То есть религиозные уже?
Абсолютно. Вообще советская идеология – это суть, это квазирелигия. И мы ее не поймем, если не будем относиться к советской идеологии как к квазирелигии. Больше того, такая религия, которая с очень сильными элементами как бы античности. Очень много осознанно или неосознанно заимствовалось христианство, и в том числе из античности. В данном случае культ вождя и через это культ государства, он как был заимствован с Древнего Рима. Потому Сталин на своих портретах – это не человек Сталин, это некий такой бог. А у бога не может быть недостатков. Бог должен воплощать в собой совершенство внутренних качеств и внешних. И в этом природа, это даже не ретушь, это по большому счету создание вот некой репрезентации идеального. Поэтому другое дело, если сегодня историки найдут, скажем, некие дубли, там, негативы снятые, да, то есть не обработанные после этого, то тогда это будет честное изображение. То есть такие изображения есть.
Ну, вот знаменитая эта фотография Ленина в горках, вот незадолго до смерти, вот ну, такая кстати, здесь страшненькая. Это ну, да, без здесь ретуши фотография?
Ну, я честно, вот про эту конкретную фотографию не могу вам сказать, каким образом она, когда она была впервые опубликована, готов поспорить, что не в сталинское время.
Ну, конечно, у меня ощущение, что это уже
это фотография, да, это фотография, найденная в архивах, да. Это вот, конечно, то, что сегодня историки находят в архивах, вот некие такое, да, вот рабочие материалы фотографов или любительские какие-то случайно сделанные кадры, семейные, кстати, того же Сталина, очень много там Васик, начальник его охраны, снимал, кстати, фотографии, очень много семейных фотографий Сталина. Но это несколько другая история. Там, конечно, нет ретушированных фотографий, потому что они не предназначались для публичного пространства. Так вот четко различать, что есть как бы, публично представленная, да, существующая в публичном пространстве фотография, да, есть фотография, которая не выходит за пределы вот, круга семьи, там, я не знаю, ближайших там, помощников. Вот, и поэтому вот второго типа фотографии, когда они попадают в руки историков, это фотографии без ретуши. И даже без позиции идеологической тех, кто их делал. Это семейный фотоальбом, такой же, как любого из нас. Для культуролога, конечно, для историка интереснее фотографии первого ряда, то есть первого типа, который выходит в публичное пространство. Потому что они нам не говорят о человеке, не говорят об объекте, но они более чем красноречиво говорят об эпохе, о взаимоотношениях между людьми. Можно сказать, эпоха проговаривается. Разоблачает себя, не знаю, если так можно сказать, через такого типа изображения, которое вот собирал Дэвид Кинг.
Я попросила Артема и Евгения выбрать несколько фотографий на выставке и попробовать рассказать о них нашим слушателям.
Одна из самых таких достаточно известных фотографий, которая подвергалась обычной работе не только ретушера, но прежде всего фотошопному врезанию, так скажем. Здесь есть одна интересная личность, это брат Якова Михайловича Сердло, Зиновий Пешков.
Это остров Капри.
Да, на остров Капри.
С детства нам знакомы.
Да, 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 да. Это, значит, игра Александра Богданова, Владимира Ильича Ленина в шахматы. Вот. Здесь как раз представлена эта фотография гости Максима Горького на острове Капри, которые приехали. И вот они развлекали себя игрой в шахматы. Вот. Здесь показаны все приближенные, а в данном случае Зиновий Пешков, он выступал как доверенное лицо, прежде всего, Максима Горького и его приемным сыном, что удивительно. Потом он имел блестящую карьеру во Франции, был лучшим другом Деголя. Вот. И он, конечно же, должен был исчезнуть из истории советского государства, о том, что он был лучшим другом Горького и тому подобное, потому что он, так скажем, перешел на другой фронт, условно. Вот, и он...
То есть этого человека, вот, который за спиной Горького, советские люди никогда на фото и не видели, да?
Да, не видели. Вот есть вот третье издание этой фотографии. Здесь они, конечно же, условно. Это все отталкивается от того, насколько хорошо поработал господин Кинг. Вот. То есть я уверен, что, может быть, их и было больше. Вот. В основном это несколько пластов. Это изначальная фотография, это, значит, издание примерно, в данном случае, 1939 год. А это 60-й год, когда произошла некая реабилитация Зиновия Пешкова, ему позволяют появиться на этой фотографии. Непонятно, с какой, почему, по какой причине он здесь снова появляется. Вот. Также здесь исчезает один из критиков большевизма, господин Базаров, вот с левой стороны. И здесь вот еще интересная отрисовка, это вот колонна вместо Базарова, появляющая с левой стороны. То есть художник подходил в данном случае очень... скажем, творчески, когда вот приходилось такие детали интерьера. Хотя вот человеку, который критически подходит к любым, так скажем, изображениям, видно, что никакой колонны здесь быть не могло, и она выглядит достаточно убого здесь. И она немножко и прозрачная, вот, и совершенно удивительно, конечно.
Конечно, на фотошопе все это можно было сделать гораздо лучше.
Ну, сейчас попробуем. Ну, вот еще один, значит, хорошая фотография, которая показывает, ну, самый простой способ, так скажем, советской истории фальсификации по поводу определенных личностей. Вот, и изначальная фотография, и здесь, конечно же, должны исчезнуть. Так, ладно. Сначала опишу, да,
опишу.
Это, прежде всего, здесь группа депутатов 4-й Государственной Думы. Находятся они в Туруханской ссылке, в Туруханском крае, это современный Красноярский край. Вот здесь два самых известных личности, это Иосиф Сталин и Яков Свердлов. Все остальные это и депутаты, и те люди, которые отбывают ссылку в Туруханском крае. То есть для советской истории здесь два человека, которые должны быть обязательно вычеркнуты. Это Лев Каменев в центре, и с правой стороны наш уже уральский деятель впоследствии, это господин Голощекин. Вот. Естественно, время их не помиловало, и в 30-е годы они были репрессированы, поэтому они должны были исчезнуть с этой фотографии. Ну вот посмотрите, здесь приведено их 4 оттиска, и в конце концов мы видим одинокого Сталина. То есть это уже не фотография.
Исчезли все.
Исчезли все, да. Сталину не нужно было никаких напарников в данном случае. Единственный
вот
напарник...
Сначала это кроме вот это... Сначала возникает куст.
Да, сначала возникает куст вместо Каменева, вот, а Голощекин еще остается. Так, очень, да. И вот здесь справа уже мы видим полностью не обрезаны. И вот, кстати, здесь очень интересный, Кинг на это внимание не обратил. Вот с правой стороны виден деталь одного из домов Туруханска. В данном случае он, это известная фотография дома, где проживали Сталин и Свердлов в этом домике.
Он вот. Тоже дорисован?
Да, он дорисован.
Его нет на предыдущих.
Ну, вот он здесь есть, он как-то плохо.
А он плохо виден.
Да, но в данном случае он явно использовал известную фотографию, значит, дом ссылки, значит, Свердлова и Сталина в Курейке. Вот. Это известная фотография, он видно, что она тут вытащена и представлена.
Реконструирована.
Да, реконструирована. Как и бурная растительность вокруг этой фотографии. Вот. И видим, что вот такого реального снимка идет серьезная проработка, и в конце концов видим совершенно живописную рисунок Сталина.
Причем, романтический.
Да, романтический, причем видим, что на изначальной фотографии, то есть он совершенно по-другому выглядит. То есть, его...
то есть тут поработали и над глазами, и над мимикой,
да,
и
да.
над четкостью вообще.
Чистая, по сути, так омолодили его и сделали таким симпатичным. Да, облагородили симпатичным грузином таким.
Знаете, то есть я тоже немножко с технической точки зрения сюда пойду. На самом деле, какие мы тут видим приемы? Чаще всего распространенно это ретушь. Ну, то есть, когда какой-то персонаж убирается, и вместо него рисуется фон или рисуется куст, пейзаж дорисовывается и так далее. Другой прием – это кадрирование. Когда общий план взят общий план группы, да, когда людей не нужны, тогда это более крупный план, отдельные лица. Но есть еще третий прием, который технически значительно более сложный, и не так часто он тут встречается, но он тем не встречается. Это прием коллажа.
Когда переносятся лица.
Да, когда спечатывается, когда, грубо говоря, изображение спечатывается с нескольких негативов. Или, скажем, с одного негатива, но иначе располагаются объекты внутри этого негатива. Вот, скажем, эта фотография мне нравится, потому что я, честно говоря, с таким раньше не сталкивался.
Суровая Москва. Да. То есть здесь Троцкий, как я понимаю, в
нем. Здесь мы видим, здесь мы видим, придется писать нашим слушателям. Не знаю, мы видим автомобиль, там главный персонаж Серго Орджоникидзе на заднем сиденье, сидит Лев Давыдович Троцкий. И на первом плане тоже стоит персонаж. Но, понимаете, особенность этой фотографии в том, что когда Троцкий оказался персоной нон-грата, то вот ту группу людей, которая стоит рядом с автомобилем справа, их просто как некий предмет взяли просто и переставили так, чтобы они заслонили собой Троцкого и девушку, которая рядом с ним. Причем, что интересно, что из-под силуэтов этих людей Троцкий выглядывает. Да, взять человека внутри фотографии и передвинуть его на другое место, чтобы заслонить нежелательного персонажа. Я с таким, честно говоря, до сих пор не сталкивался. Мне это кажется по-своему курьезной ситуацией, при том, чтобы этот человек остался плечом, там, каким-то фрагментом, заслонен другим персонажем. Вот эта техника коллажа, которая очень распространена. Так же точно, видимо, как и здесь. Вот здесь ретушь в сочетании с техникой коллажа, когда за спиной и Куйбышева возник Лазарь Каганович,
которого не было.
Здесь не видно, откуда его переместили.
Может быть, вообще с другой фотографии?
Скорее всего, его с другой фотографии переместили или вообще нарисовали просто. В общем, как бы то ни было, интересно тем, что если мы сравним первоисточник с результатом, то видно, что это практически нарисованное изображение, что, кстати, о чем мы с вами уже говорили. Но тут забавно все равно, что за спиной Куйбышева появился человек, которого, в общем-то, там никогда не было. Я бы, знаете, еще вот про одну вещь сказал, вот про такого типа фотографии. Это все-таки другая история, может быть. Она соответствует теме «Комиссар исчезает». Но это уже не то, что можно назвать ретушь. Это можно назвать уничтожением изображения. И такого типа артефакты, они чрезвычайно распространены во всех музеях. Вот в нашем музее есть, везде есть какие-то коллекции фотографий вот этого периода. Есть такого типа
изображения. То есть, где грубо замазаны просто люди черным.
Да, где... люди, расстрелянные как враги народа, или репрессированные, так более широко скажем, они, их изображения уничтожались. Они уничтожались родственниками. Но таких фотографий, я думаю, не так много сохраняется, потому что это не из семейных альбомов. А в основном то, что мы имеем, это уничтожались самими фотографами. Фотограф сделал изображение. В данном случае Калинин, Ворошилов, и тут люди вокруг них.
Неизвестно, случае, кто
нет, это. Тухачевский, Егоров, там написано. Понятно, маршалы Советского Союза. Первый маршал. После того, как человека расстреляли, в данном случае Егорова, Тухачевского, Блюхера.
Сохранить такие фотографии было опасно.
Да, за хранение можно было получить 5 лет, а то и больше, если это вообще группа целая, целый антисоветский заговор. Тут само по себе, опять же, чем мы с вами говорили, уже религиозное отношение к изображению. То есть хранить изображение – это почти как иметь связь с человеком. Просто как мыслили, как древний человек мыслил, который там боялся фотографий или тыкал там что-то в фигурке.
Магия вуду.
Да-да-да, вот это что-то такое, что-то из этого, да. Но с другой стороны, фотограф – профессионал.
Ему жалко выбрасывать.
Дело не в том, что жалко, он понимает, что это может быть завтра востребовано. Завтра ему нужен будет портрет Калинина, условно, или, например, Ворошилова с Калининым. В данном случае, или Горького. Вот есть известная еще фотография Горький там в окружении сотрудников НКВД на Красной площади. Их всех расстреляли там вместе с Ягодой тогда. И просто фотограф всех вырезал вокруг, оставил только одного Горького. Это была узкая пленка, в Москве есть такая. И поэтому фотограф, зная, что ему понадобится изображение этого известного человека, там Ворошилова, Калинина, там Горького, даже Сталина, например, но понимая, что он может получить реальный срок лагерей за сохранение этого негатива, фотограф просто уничтожает часть негатива. Либо тушью его мажет, либо соскабливает эмульсию, если это стеклянный негатив, либо режет пленку, если это узкая пленка.
То есть это именно негатив. Это не на фотографии замазано, а именно на негативе.
Это было замазано на негативе, а с него сделан отпечаток. Мне однажды попадался альбом, где человек уже после, например, интересно, как потом это все отношение к изображению, человек после того, как уже умер Сталин и расстреляли Берия, он на альбоме, на портретах Берия рисовал решетку. После того, как Берия расстреляли, он свой страх и свою ненависть выплеснул, по большому счету, в ту же самую форму. он стал, не знаю, священники надругаться над изображением. Почти как надругаться над человеком, да, то есть отомстить изображению. Современному, может быть, человеку с рациональным, да, вот секулярным сознанием, да, вот никто из нас так делать не будет, но мы не до конца, то есть еще, может быть, даже даем себе отчет, я только могу какие-то воспоминания там, я помню, вот у меня был друг, который в шахматы играл, он, например, из шахматных книжек просто гвоздем выбивал портреты Корчнова, который был объявлен, он уехал, да, Корчнов. То есть это еще было совсем недавно. Мы даже уже можем помнить, но уже части забыли, и мы должны реконструировать этот тип сознания, по сути своего религиозного сознания.
Мне кажется, это есть и сейчас, потому что вот многие люди могут там, допустим, обижаться, что убрали какой-то памятник. Ну, предположим, убрали памятник Пушкину. Просто потому, что он эстетически, как говорится, не соответствует. Да, так, это такая обида. Ну, как так? Убрали Пушкина. То есть, как будто бы самого Пушкина обидели. Или вот
ладно, с Пушкиным. Людей. Вот это вот, как бы, Ленинопад, да, да, на Украине. И вообще борьба с памятниками. То есть, я не поклонник Ленина. Не считаю это большой удачей нашей страны, что все это произошло, но сейчас не об этом. Дело, то есть война с памятниками является проявлением религиозного сознания. Это то же самое, что война с изображениями. По какому бы поводу она ни происходила, кто бы ни был героем, как бы вот отношение, вот такого типа отношения к изображениям, да, не к идеям, не к людям, а вот именно какой-то вот конкретики, да, изображения каменного или нарисованного, или фотографического. Да,
то есть, ну, кажется, если убрать вот этого идола из наших глаз, то он уйдет и в нашем сознании.
На самом деле, поэтому... Хотя на самом деле, как мы знаем из Евгения Шварца, надо убить дракона в своей голове.
Напоминаю, это был рассказ о выставке, которая открылась 2 июля в Музее истории Екатеринбурга. Она называется «Комиссар исчезает» и представляет часть коллекции английского фотографа и дизайнера Дэвида Кинга «Пропавшие комиссары» о фальсификации фотографий в сталинскую эпоху. О выставке рассказывали научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков и заведующий отделом выставок Фотографического музея Дом Митенкова Артем Беркович.